Радио Медуза.
Владимир Зеленский 2 декабря заявил, что Украина как никогда близка к миру, а помощник Путина Юрий Ушаков, что стороны точно не стали дальше от мира. В реальности позиции Киева и Москвы по-прежнему далеки. Впрочем, в новом цикле хаотичных переговоров есть и позитив. Число по-настоящему важных спорных вопросов сокращается. Путин вообще сводит все разногласия к формуле. Если украинские войска покинут удерживаемые ими территории в Донбассе, мы прекратим боевые действия. Если же нет, добьемся этого военным путем. Украина, несмотря на давление Трампа, вывести войска отказывается. При этом, как сообщил Юрий Ушаков после встречи с представителями Трампа 2 декабря, Кремль тоже устраивает не все американские формулировки касательно послевоенного статуса Донбасса. Почему эта территория так важна для обеих сторон, что они готовы продолжить войну? Снизилась ли важность других пунктов плана Трампа, например, гарантии безопасности и исполнение мирного договора? И что нужно, чтобы эта война наконец закончилась? Ответы на эти вопросы ищет отдел «Медузы. Разбор». Вы слушаете аудиоверсию большого материала, а прочитать текст можно по ссылке в описании. Вы настроились на радио «Медуза». Мы есть на всех основных аудиоплатформах, а также в приложении «Медуза», которое работает в России без VPN и обходит блокировки. Также мы есть на YouTube. Обязательно подпишитесь на канал «Подкасты «Медузы», где помимо радио «Медуза» выходит подкаст «Что случилось?». Ставьте лайки, пишите комментарии. Все это помогает алгоритмам YouTube продвигать наши подкасты и доносить их до большего количества людей. Ну и также YouTube — это один из способов поддержать «Медузу», если вы не в России. Чтобы оформить донат, нажмите «Стать спонсором» рядом с кнопкой «Подписаться» на главной странице канала. Что на данный момент случилось в очередном цикле переговоров? Начался этот цикл с неожиданного вброса в американские медиа информации о существовании плана мирного договора из 28 пунктов. Быстро выяснилось, что документ, похожий на список хотелок Кремля, как их понимают СМИ и эксперты, поддерживает Дональд Трамп, хотя и не считает его окончательным предложением. Владимир Путин подтвердил, что видел план и рассматривает эти 28 пунктов как основу для обсуждения. Одновременно агентство Bloomberg опубликовало запись разговора, он прошел до того, как был написан план, между представителем Путина на переговорах Кириллом Дмитриевым и помощником президента Юрием Ушаковым. Ушаков в беседе выразил беспокойство, что некие предложения Кремля будут искажены американцами, но Дмитриев заверил, что Вашингтон возьмет все близко к нашему. Из этого многие СМИ и эксперты заключили, что автор документа — Кремль, а конкретно Дмитриев, один или совместно со спецпредставителем Трампа Стивом Уиткоффом. Якобы этой версии придерживался и госсекретарь США Марко Рубио. Дмитриев же был заподозрен как источник слива информации о плане, хотя прямых доказательств этому предъявлено не было. Зеленский и его европейские партнеры попытались внести альтернативный план, как неоднократно делали раньше, а после отказа от него американцев провели серию переговоров с Марко Рубио и тем же Уиткоффом, где предложили свои поправки к 28 пунктам. Точно известно, что договориться не удалось как минимум по вопросу отвода украинских войск с территории Донбасса. Зеленский назвал этот вопрос самым трудным. Уиткофф вместе с еще одним доверенным лицом, зятем Трампа Джаредом Кушнером, отправился в Кремль, где 5 часов разговаривал с Путиным, Ушаковым и Дмитриевым. Неизвестно, какие именно документы и планы они обсуждали. Изначальные 28 пунктов, исправленную совместно с делегацией Украины версию или что-то еще. Ушаков сообщил, что на столе появились сразу 4 новых документа. Так или иначе, в Кремле резюмировали, что компромисса достичь не удалось, в том числе по главному для российской стороны вопросу территорий. И что все это значит? Для оценки прогресса в мирном процессе у нас недостаточно данных. Все существующие оценки этих странных переговоров основаны на отрывочных сведениях, сливах от анонимных участников и чиновников и просто догадках. Трамп, вероятно, считает себя посредником с единственной целью – добиться подписания любого мирного договора, который устроит участников войны. Пока все его действия укладываются в простую схему, описанную в специальной статье еще в прошлом году его будущим представителем на переговорах Китом Келлогом. Сам Келлог теперь уходит в отставку, вероятно, из-за того, что оказался неприемлем в качестве переговорщика для Кремля и был фактически заменен на Уиткоффа. Но дело его живет. Трамп, согласно этому плану, поочередно давит на обе стороны конфликта, то обещая прекратить всякую помощь Украине, то намекая на то, что эту помощь можно резко увеличить и добавить к этому новые санкции против России. Именно такая схема придает процессу циклическую и при этом хаотическую траекторию. Касательно реальных целей России и Украины на переговорах ясности меньше. Раньше казалось, что Москва и Киев играют в простую игру, пытаются доказать Трампу, что именно их противник не хочет мира, а потому заслуживает наказания США. При этом они готовы были продолжать войну в случае, если противник не сдаст свои позиции полностью. Однако во время последних циклов стало ясно, что оба противника не против заключения мира в принципе, а позиции сторон, на которых они намерены завершить войну, постепенно сближаются. Вероятно, на это влияет не только и не столько давление Трампа, сколько события на фронте, в экономике двух стран, в их элитах и обществе. На вопрос о том, как именно и почему это влияние меняет позиции сторон на переговорах, мы рассмотрим дальше с помощью научных моделей хода и окончания войн. Что именно обсуждают на переговорах и как 28 пунктов отличаются от предыдущих планов? Как заметил Путин, некоторые пункты звучат смешно и нуждаются в переводе на дипломатический язык, однако и в таком виде их можно свести к трем смысловым блокам. Первый блок – территории. Украинские войска уходят из контролируемой ими части Донецкой и Луганской областей, фактически из агломерации Краматорска и Славянска, на подступы к которой уже вышли российские войска. Эта территория становится демилитаризованной зоной. Эта территория, равно как и уже захваченные Россией районы Донбасса и Крым, признается США и, вероятно, кем-то еще, фактически, но не юридически российской. Происходит обмен этой территории на районы Харьковской, Днепропетровской и Сумской областей, которые сейчас контролируют российские войска. Зоны контроля в Запорожской и Херсонской областях, Россия считает их полностью своими и прописала это в Конституции, устанавливаются по линии фронта до момента подписания договора, и Россия и Украина обязуются не пытаться изменить это территориальное устройство силой. Второй блок – гарантии для обеих сторон. Украина отказывается от вступления в НАТО, само НАТО отказывается от расширения и не размещает войска в Украине. Украина может вступить в Евросоюз. Россия берет на себя законодательно оформленное обязательство не нападать на Украину и Европу. Между сторонами заключается соглашение о ненападении. Украина подтверждает свой безъядерный статус. США готовы предоставить Украине гарантии безопасности, непонятно какие и как. Америка получает за это компенсацию. Трамп возглавит Совет мира, который будет следить за исполнением соглашения. В этих же целях будет создана совместная российско-американская рабочая группа. Если Украина нарушит соглашение в части отказа от попыток военного решения, она потеряет гарантии. В случае, если это сделает Россия, она лишится признания территорий своими, а также всех экономических преимуществ, описанных в следующем блоке. Армия Украины будет сокращена до 600 тысяч человек, и Киев больше не сможет превысить этот порог. Третий блок – экономические и общественные вопросы. Создается фонд восстановления Украины, в котором в том числе участвуют США и Всемирный банк. Восстановление частично финансируется из замороженных в ЕС активов России. Это 100 миллиардов долларов из примерно 300 миллиардов. Еще 100 миллиардов вложит Европа, и США получат при этих операциях 50% прибыли. Россия реинтегрируется в мировую экономику и в Большую Восьмерку. С нее поэтапно снимаются санкции, если она выполняет свои обязательства. Если Россия вновь нападает на Украину, все санкции возвращаются. Захваченная Россией и остановленная Запорожская АЭС запускается под контролем МАГАТЭ, Украина и Россия получают от нее равные доли произведенной энергии. Украина примет правила ЕС о религиозной толерантности и защите языковых меньшинств, обе страны отменяют дискриминационные меры для СМИ противника и в сфере образования. Нацистская идеология должна быть запрещена. Украина в течение 100 дней проводит президентские выборы. Как уже было сказано, неясно, с чем конкретно в этом списке не согласен Кремль. Формально Путин никогда не отказывался от идеи захватить, силой или принуждением на переговорах, и всю территорию Запорожской и Херсонской областей. Он лишь всегда говорит, что Украина должна уйти с занимаемых территорий. Однако косвенные признаки указывают на то, что в принципе власти России готовы согласиться с разделом этих территорий по американскому плану. Так, в еще одном разговоре, опубликованном агентством Bloomberg, Ушаков обсуждал с Уитковым Донбасс и обмен территориями. Запорожье и Херсон в этом контексте не упоминались. После саммита Путина и Трампа на Аляске, перед которым впервые появилась идея разделить две области по линии фронта, Кремль перестал прямо требовать передачи ему всех этих земель. Возможно, Путин недоволен статусом передаваемых ему по американскому плану территорий, их демилитаризацией и или отсутствием юридического признания их частью России. Но это лишь догадки. Анонимный российский чиновник сообщил NBC, что Кремль не пойдет на уступки по трем вопросам – территории Донбасса, признание ее российской со стороны Запада и ограничение на численность украинской армии. Зато достоверно известно из содержания переговоров Украины и США, что Киев продолжает бороться с самой идеей обмена территориями и запретом наступления в НАТО. При этом Зеленский говорит, что территориальный вопрос самый сложный для принятия решения, его нужно обсуждать только после установления перемирия. Кремль согласен на перемирие только после отвода украинских войск. Если сравнивать эти предполагаемые позиции сторон с тем, что они высказывали всего год назад, то прогресс есть, даже учитывая все нерешенные вопросы. Украина в прошлом году продвигала формулу мира с восстановлением территориальной целостности и полным выводом российских войск. Путин отвечал, что Украина должна немедленно отвести войска со всей территории Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, иначе, цитата, «каждое следующее предложение будет хуже». Сложнее сравнить позиции, в частности, изменения требований России на всем протяжении войны. Есть два распространенных мнения. Согласно первому, Украина могла бы получить условия лучше, если бы договорилась с Кремлем о мире в 2022 году. Согласно второму, условия будущего мира для Украины за время войны улучшились. Первые варианты мирного договора были представлены Кремлем на переговорах с Украиной в марте-апреле 2022 года. Известно и окончательное предложение России перед полной остановкой переговоров, сделанное 15 апреля, уже после отвода войск России из-под Киева и Харькова. Сравнение плана из 28 пунктов и Стамбульского меморандума 2022 года показывает, что, вероятно, Украина за почти 4 года смогла добиться небольшого прогресса в условиях мира, если, конечно, считать, что Путин готов принять нынешний американский план близко к тексту. В 2022 году Россия требовала сократить численность ВСУ до 85 тысяч, с 200 тысяч по штату мирного времени. Теперь речь идет о 600 тысячах. Даже если Кремль потребует урезать эту цифру, то вряд ли на порядок. Кроме того, Стамбульский меморандум требовал ввести ограничения для ВСУ по отдельным видам вооружений и запретить иностранную военную помощь. В 2022 году Кремль требовал себе право вето на реализацию любых гарантий безопасности для Украины. Утверждается, что именно этот пункт стал решающим для принятия Киевом решения об отказе переговоров. Россия хотела, чтобы Украина взяла на себя конституционные обязательства по отношению к русскому меньшинству, в том числе за 30 дней признала русский язык государственным. Теперь формулировка намного мягче и содержит отсылку к правилам ЕС по отношению к меньшинствам. Прямое сравнение территориальных уступок Украины невозможно. Требования России 2022 года на сей счет были нанесены на карту в приложении 6 к меморандуму. Это приложение никогда не было опубликовано. На 15 апреля 2022 года российская армия контролировала чуть большую долю территории Украины, чем на ноябрь 2025 года. Обширные районы в Харьковской и Херсонской областях были потеряны российской армией осенью 2022. Последующие годы наступления российской армии не компенсировали эти потери. Даже если Россия захватит весь Донбасс и не отдаст ничего взамен, все равно Украина сохранит за собой большую территорию, чем была под ее контролем весной-летом 2022 года. Но даже такие, не идеальные, но и не катастрофические, если смотреть на них из весны 2022 года, условия мира воспринимаются в Киеве как поражение. А Путин, армия которого наступает уже 2 года подряд, готов обсуждать американские предложения в целом. Почему все так сосредоточены на маленьком куске Донбасса? Сами по себе остающиеся под контролем Киева территории Донбасса, в основном в пределах агломерации Краматорска и Славянска, не имеют стратегической ценности, особенно в сравнении с уже захваченными Россией частями Луганской и Донецкой областей. Обладание этой территорией не даст российской армии заметных военных преимуществ по сравнению с передаваемыми взамен оккупированными районами Харьковской и Днепропетровской областей. От Харькова Краматорск отделяет река Северский Донец, от Днепра – пересеченная реками и балками малонаселенная холмистая равнина. До полномасштабного вторжения России на остающейся под контролем ВСУ территории Донбасса проживали менее 700 тысяч человек, многие с тех пор эвакуировались от приближающейся войны. Часть территории к северо-востоку от Краматорска была разорена еще во время боев и оккупации в 2022 году. Экономика и предприятия района разрушены. По территории крупнейшего и важнейшего для Украины промышленного актива – шахта управления «Покровская», главного в стране производителя коксующихся углей для черной металлургии, прямо сейчас проходит линия фронта. Для захваченного России Донбасса большое значение мог бы иметь канал «Северский Донец-Донбасс». Это основной источник воды для Донецка и других городов. Канал начинается с водозабора рядом со Славянском, который контролирует ВСУ. Но даже захват всего канала не гарантирует, что проблема дефицита воды в Донецке будет решена. Украина сохранит за собой Харьковскую область, на территории которой находятся водохранилища, необходимые для бесперебойного питания канала. При этом сейчас часть водохранилищ пересохла, поскольку гидротехнические сооружения на них разрушены. Однако все это, по сути, не имеет значения. Символическое значение этих территорий многократно важнее, чем практическое. Неудивительно, что даже вопрос гарантий теперь не столь важен, как вопрос Донбасса. И как тогда стороны смогут договориться? В последние десятилетия экономисты и историки разрабатывают рациональные модели войн, основанные на теории игр. В них война упрощенно представлена как соревнование, торговля за блага, товары, которыми хотят обладать два соперника – государство или военизированные группы. Благами могут быть территории, участки границы, другие государства, преимущества в реальной торговле, собственная безопасность и так далее. Обычно государства-участники такой торговли не обладают полнотой информации о намерениях и реальной силе соперника, о собственных военных возможностях в сравнении с противником и так далее. Во многих случаях государства, не только автократии и диктатуры, считают, что их теоретические преимущества позволяют получить товар силой, а не путем переговоров. Их противники, также не обладающие всей полнотой информации, полагают, что могут блага защитить. При таких обстоятельствах и случаются войны. Сама война представляет собой процесс получения в череде сражений недостающей информации о собственной силе, о возможностях противника, о намерениях потенциальных союзников и врагов. Профессор политологии университета Эмори, автор книги «Как заканчиваются войны» Дэн Рейтер, составил модель, описывающую именно окончание войн. Согласно Рейтеру, исходы сражений влияют на предложения по прекращению войны. Естественно, предложения могут меняться в зависимости от этих исходов. Окончательные мирные планы формируются, когда обе стороны получают достаточной информации о своих военных перспективах и решают, что риски продолжения войны перевешивают выгоды. Ясно, что в случае череды решительных побед одной из сторон такое равновесие достигается быстро, но в случае со многими войнами так не происходит, и для равновесия требуется много сражений. Кроме того, согласно Рейтеру, на предложения по прекращению войны влияют действия третьих сторон, потенциальных или реальных союзников-участников войны. Надежда на союзников или опасения вступления в войну третьих стран на стороне противника могут существенно изменить условия мира. Также опасения по поводу соблюдения противником мирного договора, вопрос гарантий, часто побуждают государство игнорировать результаты сражений и стремиться к абсолютной победе. Такая победа, самая прочная из всех гарантий, может быть описана как спектр решений от полного уничтожения противника, это неприемлемо в наше время, до свержения недружественного режима, разгрома его армии и так далее. Ясно, что на самом деле многие из этих решений не являются абсолютными, поскольку не дают вечных гарантий соблюдения мирных условий. Из-за проблем с гарантиями многие войны приобретают серийный характер. Также, согласно Рейтеру, захват блага, который усиливает гарантии невозобновления войны, может побудить победителей согласиться на ограниченные условия победы. Опасения из-за роста издержек по мере продолжения войны могут подтолкнуть государство к принятию ограниченного, а не абсолютного результата войны, даже в случае, если оно побеждает в сражениях. Если государство не видит практически никаких шансов на окончательную победу, оно склонно идти на уступки, чтобы закончить войну. Если государство считает благо неделимым, то есть торговля или борьба идет за него целиком, то они склонны искать абсолютного исхода войны, даже если шансы на его достижение малы, а риски велики. В случае с войной России и Украины актуальны многие элементы этой модели. Кремль пытался быстро достичь абсолютного результата, иначе нельзя объяснить попытку провести операцию по окружению Киева в 22 году. Он обладал полученной в 14-15 годах информацией, согласно которой украинская армия не может оказать сопротивление вооруженным силам России. А война в Сирии показала российскому командованию, что ВКС РФ – эффективный инструмент для подавления очагов сопротивления и что выделяемые бригадами и полками батальонные тактические группы вполне пригодны для ведения боевых действий. Кроме того, вероятно, считалось, что украинское общество и власть не смогут провести мобилизацию и развертывание, а Запад окажет Украине лишь символическую поддержку. Вся эта информация оказалась ложной. Через череду неудачных сражений российское командование к середине 23 года пришло к новой стратегии, не предполагающей быстрого сокрушения врага. С тех пор Кремль пытается взять Украину измором. Соответственно, изменились и цели войны. Путину удалось убедить Киев и Запад, что победой России будет любое ущемление территориального суверенитета Украины. Отчасти к этому привели и завышенные ожидания Украины и ее союзников, которые еще в 23 году собирались отвоевать всю территорию. Постепенно вопрос суверенитета редуцировался до обладания всей территорией Донбасса. Для Украины этот товар стал неделимым благом. Власти страны не готовы отдать эти земли без боя. Такой же статус неделимости территория имеет и для Кремля. Война началась из-за Донбасса, он же формально послужил предлогом для вторжения в 22 году. Без захвата региона Москве трудно будет объявить окончание войны своей победой. За последние месяцы боев Кремль получил информацию, что его преимущества в живой силе и отчасти в технике и организации позволяют в обозримом будущем с горизонтом около года рассчитывать на захват силой оставшихся 20 с лишним процентов территории Донецкой области. Правда, именно в Донбассе за последние 12 месяцев российская армия захватила вдвое меньше территории, чем, по мнению российского командования, требуется. около 12%. Основные приобретения пришлись на Запорожскую область и оккупированный ВСУ в 1924 году Суджанский район Курской области. Прочие территории, записанные в качестве новых субъектов федерации в Конституции России, возможно, не обладают для Кремля столь же большим символическим статусом. Но важнее, наверное, то, что российская армия не может всерьез рассчитывать на их полный захват. Для этого ей пришлось бы форсировать Днепр, а это кажется технически неосуществимым при нынешних тактиках противников, с массированными ударами по коммуникациям и логистике. Дэн Рейтер в своей книге отмечает, что борьба за неделимые блага осложняет заключение мира, но не исключает его. Так, в 1917 году германский министр иностранных дел обещал защищать Эльзас и Лотарингию, пока хотя бы один немец может держать оружие. Через год страна подписала условия перемирия, подразумевавшие передачу Франции этого священного региона, успевшего побывать даже Эльзасской Советской Республикой. Депутаты финского парламента в 1944 году, когда война с Советским Союзом уже была очевидно проиграна, говорили, что о новой передаче врагу Карелии не может быть и речи, потому что отделить ее от Финляндии просто невозможно. А южнокорейское правительство отказалось участвовать в переговорах с США о перемирии с Севером и с Китаем, поскольку не могло отказаться от идеи Единой Кореи. Киев также получил информацию из опыта сражений последних лет. Хотя он и не может остановить ползучее наступление российской армии, немедленный возврат войны к форме сокрушения Украине не грозит. Этому мешает разработанная обеими сторонами тактика массированного использования разведывательных дронов в связке с артиллерией и дронами «Камикадзе» как основного средства поражения. Дроны не дают противникам сосредоточить крупные силы у переднего края, а потому операции исключают прорывы в глубину обороны и окружение крупных сил, то есть то самое сокрушение. Жизненно важным центром страны, Киеву, Харькову, Одессе и Днепру, не угрожает быстрый захват. Все это оставляет Киеву надежду, если не на абсолютное решение, то на более благоприятные условия окончания войны. Если удастся продержаться еще год, то, возможно, противник пойдет на еще большие уступки из-за возрастающих издержек войны. Многое зависит и от союзников. Если страны ЕС найдут деньги, сотни миллиардов долларов, основной рассматриваемый источник – замороженные российские активы в качестве залога по кредитам Киеву. А если США при этом согласятся впредь продавать Европе оружие, то надежда останется. Но есть и риски. Российская армия планирует не только атаковать оставшиеся под контролем Украины районы Донбасса, но и продвигаться в Запорожской области. Это дает как военные преимущества, то есть заставляет командование ВСУ тратить на это направление драгоценные резервы, так и политические. Если Запорожская область во время окончания войны будет поделена по линии фронта, то Украина за ближайшие месяцы рискует потерять значительную часть территории. Наконец, остается риск того, что Путин в случае новых поражений Украины действительно ухудшит свои предложения по условиям мира. Вопрос гарантии невозобновления войны и соблюдения договоров, больше всего мешавший сторонам договориться в 22-м году, за последние 3,5 года стал менее значимым в сравнении с вопросом суверенитета и территорий. Киев все еще продолжает требовать впустить его в НАТО, а Кремль настаивает на радикальном сокращении украинской армии. Но, кажется, уставшие от войны противники готовы удовлетвориться слабыми гарантиями США. Конечно, это, равно как и нерешенные формально-территориальные споры, повышает риски возобновления войны в невыгодных условиях для каждого из противников. Например, враг лучше подготовится к новому столкновению или же дома возникнет кризис. Впрочем, ограничения имеют все модели для войн. Они проверены эмпирикой, но поскольку сами войны не слишком частое событие, этих данных мало. Каждая война по-своему уникальна, равно как и условия мира после них. Тем не менее, можно осторожно предположить, что война России и Украины приближается к завершению. Остается все меньше пространства с неполной информацией. Эмпирические данные показывают, что эти последние шаги могут оказаться очень долгими. Война в Корее, например, пришла к логичному перемирию только через 2 года после стабилизации линии фронта. Вы настроились на «Радио Медуза» — аудиоверсии наших главных материалов. Мы есть на всех основных аудиоплатформах и в приложении «Медузы», которое работает в России без VPN и умеет обходить блокировки. Скачайте его, чтобы не терять доступ к независимой информации. Оставайтесь с нами.